В 39 году, 1 сентября, вступили в силу СС, Einsatzgruppen, да, Einsatzkommando, которые уже систематически, да, с максимальной эффективностью, характерной немецкому народу, да, занялись уничтожением еврейского народа. Это уже Амалек, да, это не, нас, их не волнует, ты сейчас перейдешь в христианство или то-то-то-то. Нет, в общем-то, главное уничтожить полностью, чтобы не было никого из рода, из еврейского рода. В конечном итоге 2/3 европейских евреев были убиты. Да. Если бы Гитлер победил, то, в общем-то, евреев бы не осталось в мире. Да. Надо понять, что немецкая армия дошла очень, она находилась несколько пару часов, да, до Израиля. В Израиле была страшная паника, страшно, люди постились, молились. Рапшлом Кайзвил, это известный очень хасидский ребе, у меня с ним особая близость, потому что его зовут тоже Шломо Гольдман. И он ходил, они всех, они молились на Масляной горе, тоже у Арминухас, на могиле Орахаим. И он сказал, что он ну, как бы по Кабале, там он видел Шем-Ашем, который был четко, не в как-то в четкой форме имя Всевышнего. Он сказал, что немцы не дойдут до Израиля. Хотя в тот момент это было, ну, очевидно, что недавно дойдут. Если бы Гитлер, да, дошел дальше, то нас бы уже не было. В 1948 году, как известно, совсем недавно это отмечалось. Первый раз за всю, опять же, известную историю человечества, нация, изгнанная 2 раза из наших мест, из своего места, возвращается обратно. Да, 2 раза. И официально нас опять наше независимое государство. Это было 14 мая, да, совсем недавно было. Отмечалось 15 мая, на следующий день, 5 хорошо вооруженных армий со всех сторон Израиля, да, нападают одновременно на это молоденькое государство, которое, да, младенец, один день. Кто там в этом государстве? Какие-то там выжившие Холокост, да, 48-й год, да, или какие-то фермеры, да, крестьяне, ну, нападают все наши прекрасные соседи. Наш арсенал — это 17 600 ружья, 2700 пистолетов, 1000 автоматов, и армия — это 45 тысяч человек. 45 тысяч человек, да. Против Египет, Сирия, Ирак, Ливан и Иордания, okay? Которые было немножко больше, да, всего. Египет, Сирия, Ирак, Ливан и Иордания. Главный секретарь Арабской лиги объявил очень самоуверенно, будет война на моментальное уничтожение. Это было по радио, что сейчас будет полное уничтожение Израиля. И действительно так должно было быть. Да, по всей логике так именно должно было случиться. Но мир увидел что-то, что напоминало библейские времена. Да? Были победы со всех сторон. Мамыш, как в старые времена Авраама, Ицхака, Якова, Моше, Иешуа, Шимшон. Третий раз еврейское государство стало реальностью. Месяц боев ООН соизволила позаботиться, чтобы было прекращение огня. Месяц. Подождали месяц, ничего не поделаешь, евреи все еще там. Окей, они, было прекращение огня. В 51 году царь Абдулла, последний либеральный арабский лидер, был убит. Гамаль Абдул Насар, египетский такой, ну, известнейший антисемит, он свергает монархию в Египте, и он становится лидером на много-много лет. Насар его цель, опять же, уничтожить Израиль, он об этом открыто заявляет. В 1953 году Сталин, Советский Союз, обрывают официальные отношения, дипломатические отношения с Израилем. До этого это было как... У них была надежда, что это будет коммунистическая страна, кибуцем и так далее, это будет социализм. В 1953 году отрезается, и все самое современное, самое лучшее оружие начинает течь во все арабские страны. Да, все самое лучшее, ну, новая технология направляется во все арабские страны и Советского Союза. 1953 год, да, это, как известно, уже 1 марта, это был Пурим. Да, но это сейчас мы не время об этом говорить, что это был Пурим. У Сталина было кровоизлияние, и на пятый день он умирает. В это время, 6 марта была запланирована депортация миллионов евреев. Был этот процесс врачей и так далее, да. 5-го он умирает. Да, в Пурим кровоизлияние, 5-го он умирает, 6-го были уже поезда ждали, чтобы депортировать миллионов евреев на смерть. В Казахстане были построены уже лагеря, 4 огромнейших лагеря. 56-й год, Египет провоцирует войну, но со союзниками, у них Иордания, Йемен, Саудовская Аравия, но у них это не получается. Израиль завоевывает Синайские горы, полуостров, да, и отдает их. Да. За историю никто никогда пока еще ничего не отдавал. Когда ты завоевывал это, у тебя была причина. Тебя провоцировали, на тебя нападали, ты завоевал, ты не отдаешь. Израиль отдает эти Синай с условием, что это будет останавливаться без вооруженных сил. Египет — это твое. Но не нападать, не оставить это совершенно свободным от вооруженных сил. Проходит 11 лет. Насер, да, премьер-министр Египта, тот же все еще, он вводит 100 тысяч войск на Синай. Да, нарушает это согласие. Он потребовал удаления, да, 15 мая он потребует, чтобы он убрался оттуда. Он, конечно, сразу же послушался. И также Иордания и Ирак, они заключают с ним пакт, заключают с ним союз, и они все выглядит, что будет война. В 5 июня, да, это еще проходит немножко времени, было очень много, полностью было ясно, что готовится война. Провокации, да. И поэтому Израиль делает преемтивный, да, профилактический такой шаг, да. Это, в общем-то, по Талмуду. Если кто-то хочет тебя убить, у тебя есть только разрешение. Встать его убить, да, а его обезвредить. Так нужно поступить. И за один день уничтожает всю египетскую авиацию, да, молниеносно, да, совершенно, таким не... Внезапно такой был ход. Иордания и Сирия объявляют войну. И за 6 дней Израиль побеждает все 3 армии, каждая из которых многократно больше, чем IDF, чем израильские силы защиты. Да. Опять взяли весь Синай, Иерусалим в наших руках первый раз за все это время. До этого был Иордания. Если вы идете в старый город, то видите, там одна стена. По этой стене иорданцы постоянно стреляли просто по жителям. Например, в Иерусалиме принято ходить в шаббат в таком светлом кафтане, таком полосатом. В то время не ходили, потому что он очень яркий и очень легко попасть. Поэтому в темноте не ходили. Иорданцы просто сидели так вот и стреляли по прохожим. Вся эта стена — это была граница. И это было завоевано. И стена плача первый раз находится под нашим контролем.
Папа!
Как известно, да, войска доходят до 50 километров до Дамаска. Да, они могли продолжать дальше, но это была бы очень серьезная конфронтация с Советским Союзом. Поэтому Америка просит это остановить, не идти дальше. В офицерских академиях, да, это известно, что Один еврейский офицер, который проходил свое обучение в Америке, он был поражен, что там не проходят все, что связано с шестидневной войной, и также потом с Йом-Кипуром, это там не анализируется. Там анализируются все войны. Это достаточно современно, ну, как бы почти, да, не так давно. Поэтому почему все другие войны там анализируют и смотрят, что было сделано правильно, что было неправильно и так далее, а эти войны не, о них не дискутируют. И он считал, что это какой-то антисемитизм. Почувствовал, что это не так. Все эти войны, где Израиль так блестяще себя повел, когда он поговорил со своим профессором об этом, тот сказал, что нет, мы наоборот, когда это произошло, мы днями, месяцами все анализировали каждый шаг. Но мы не можем это вам преподавать, потому что там ничего ты от этого не выучишь. Нет никакой логики. Нет никакой логики, как это все произошло. Почему Израиль опять и опять и опять они разбивали все свои. Поэтому не будем преподавать что-то, из чего ты не можешь ничего выучить. В 73-м году именно это происходит. Что насколько нас не предупреждали, Голда Мейр, ну, как бы, она не соглашалась как-то этому поверить. И она боялась конфронтации с Америкой. И Йом-Кипур, тот день, когда 95% евреев постятся, находятся в синагогах. Опять же, Египет, Сирия, Египетская. НСР сказала, что я готов пожертвовать миллионам солдат, только чтобы отомстить Израилю. И опять же, со самой современной советской техникой Египет и Сирия прорываются, да, в наша малюсенькая страна, да, там как бы, ну, прорвался ты уже в море. И они прорывают все границы, есть много убитых, и у нас каждый солдат — это большая потеря. Да, если в других как-то, ну, еще 100, еще 200, еще 1000, да, каждый единственный солдат — это огромная потеря. И выглядело очень угрюмо, очень-очень угрюмо, потому что со всех сторон, опять же, и было не, если после шестидневной войны было какое-то особое чувство, здесь было провал. И журналисты на Западе уже четко начали, было написано, что нас ожидает третий Холокост. Да? Это конец Израилю, конец еврейскому народу в Израиле. И это будет последний Холокост. Они докладывали об этом. За 18 дней, с помощью Всевышнего, за 18 дней Израиль возвращает все свои границы. Да? И опять мир был в шоке. Очень интересная реакция после шестидневной войны. Это повлияло на всех евреев в Советском Союзе очень, и в Америке, и в других странах. До этого даже в Америке люди не ходили с кипой на работу, на улице и так далее. Было какое-то... В Советском Союзе было особое такое, ну, как-то... Не было гордости. Шестидневная война, она вернула вот это вот гордость и самоуверенность. Да, все в Америке, в других странах, да, как бы ходили, начали ходить с кипой открыто на улице. А в России, в Советском Союзе, в бывшем, тоже это очень много повлияло. Война Йом-Кипура, многие евреи в Израиле стали религиозным. Потому что они увидели, что это не зависит от нашей потрясающей армии гениальной. Нет, все может быть совсем наоборот. И все могло быть наоборот. Все могло быть очень-очень трагично. И огромное количество людей стало соблюдать шаббат, мицвот, кашрут после шестидневной войны и тоже после войны Йом-Кипура по разным причинам. Террористические акты продолжаются до сегодняшнего дня, к сожалению. Война с Ираком, Саддам Хусейн, скады, да, как известно, сколько их попадало в самых таких точках Израиля, где было полно народу, ну, очень много народов. Каждый раз, когда очередные ракеты из Газы, да, последний раз только что, да, 1500 ракет. Да. Конечно, большинство их подстрелили, да, но очень много прошли. Да. Опять же, Израиль очень маленькая страна, и там очень много людей живут. Да. Несколько ракет попало в Рехобот. Рехобот — это центр Израиля. Да. За все 1500 ракет, да, погибло 2 человека, 1 ранен. 2 брата или кузена, арабские рабочие, которые работали легально в Израиле, один погиб, один находится в больнице, и другая женщина из Армении, которая помогала своему мужу, который был на коляске, они не успели, она не еврейка. 1500 на ракет, ракета, которая попала в Рехобот, в Рехоботе 92,5% евреев живут. Это один из городов, где большинство, ну, очень большой процент евреев, как, в отличие от других городов. Это армянская женщина, которая очень жаль. Да, совершенно не видно. Но просто подумайте, какая вероятность может того, чтобы 1500 ракет ни один еврей не пострадал. Okay? Не так давно, примерно около времени Песаха, чуть раньше, мы все знаем, что сейчас в Израиле очень тяжелая политическая ситуация. Очень-очень большой раскол в обществе. Мы сказали, что это всегда ведет к большой опасности. Есть очень сильная такая агитация, пропаганда со стороны левых партий. Недавно было высказано такое предложение: давайте разделим Израиль на две части. Будут правые и левые. Да, это примерно 50% на 50% сейчас, да, если смотрим на... Давайте разделим. Да. Когда спросили раввинов об этом, то один из раввинов сказал, что действительно, с одной стороны, это было бы нам легче. Да, у нас не будет вот этого Верховного Суда, вот этих всех нарушений и так далее, и так далее. Они будут делать сами, и у нас будет все как бы по Торе и так далее. Он говорит, но две причины. Во-первых, это огромная опасность для еврейского народа. Когда у нас раскол, это в духовном смысле мы все одни. Нет такого, чтобы было там и там. Нет. Мы должны быть максимально вместе. Кроме того, тоже безопасность, да, чисто в военном смысле, да, это только будет хуже, и это наши враги увидят, что мы как-то слабее тогда. Он сказал, что те самые такие большие активисты, которые все еще хотят обязательно это сделать, может быть, мы сможем устроить им, чтобы в Уганде мы сделали их место, и они пойдут в Уганду, и там будут, как сказать, свою мечту, да, процветать дальше. Но очень страшные и, ну, как сказать, вдохновляют в каком смысле. Когда был самый большой раскол, и были все эти демонстрации, все это ненависть, все это, да, погибают два маленьких мальчика, да, их это место, автобусная остановка, где я приезжаю два раза в день, да, и они стояли, ждали автобуса в пятницу днем, и один араб въезжает на переполненную автобусную остановку, убивает двух мальчиков, 7 лет, 8 лет, два таких ангелочка, как бы посмотрите на... Яков Исраэль и Менахем Мошер, Палей, еще одного молодожена, одного хасида, убивает их. Двух братьев. Через неделю два брата сидят в машине, и араб подходит их и убивает их. Их имена одни и те же. У тех хотя бы было по два имени, их имена одни и те же. Вот, у него есть Менахем, у того есть Менахем. У него есть Яков, у него есть Яков. Какая может быть ассоциация, какая может быть вероятность, да, что за неделю убивают двух братьев два раза, у них одни и те же имена. В то время, когда самый большой раскол в еврейском народе. Мы должны быть все братьями. И арабы убивают у нас два раза двух братьев. Еще через неделю убивают двух сестер. Мама тяжело ранена, она тоже погибает. Майя, Ирина, и мама зовут Луси, они из Англии. Семья религиозная, живут на так называемых территориях. Их застрелили, убили. Мама сначала была тоже ранена, она умирает тоже. Погибает. Две сестры. Да, опять же, только это случилось, не что-то много-много, именно только это случилось. Если вы скажете, может быть, это связано с арабами, арабы там что-то спланировали. Холомоид Песах, есть много дождей внезапных, есть огромное наводнение, там много машин застревают, умирают, погибают брат и сестра. Okay. Тоже из религиозной семьи, они погибают. Сейчас стало лучше, меньше, да? Меньше этот раскол. Ракет, никто не погиб. Как только меньше ненависти, Ашем нас защищает. Как только больше ненависти, хотите быть как все, вот что происходит. Так как мы готовимся к Шавоту, и когда в Торе говорится про Шавот, сказано, что Тора была принята еврейским народом. Ам эхад белеф эхад. Один народ, одним сердцем. Все вместе. И это условие. Да? Сколько бы мы... У нас были неразногласия, мы разные, но мы должны быть все вместе. У нас было 12 колен, мы все разные, это отлично. Мы все разные, все хорошо. Но в центре у нас есть Тора. Если это есть, тогда все хорошо. Поэтому это очень тоже особенно, что мы все собираемся здесь. Все разные, это все отлично. Мы приходим вместе, мы учим Тору, мы как-то сближаемся, мы поднимаемся выше. И это делает так, что Ашем с нами, со всем еврейским народом, приближает тот момент, когда мы все будем на Святой Земле. Спасибо.
Аминь. Что?
Сейчас вопросы. Можно сейчас будет вопрос.
Можно сначала ответы.
Ну, я могу сказать вопрос, который можно задать, но давайте, если вдруг есть такие вопросы, да.
Вот вы сказали про гордость, что стали гордыми после этого. Да. А вот есть хорошая немецкая, мне нравится, вам не нравится, хорошая пословица. Думхайт он штольц ваксен ауф айнем гольц. Это если по-русски глупость и гордость растут на одном дереве или ветке. Mm-hmm. И вот когда гордость, это хорошо гордость или это что-то...
Очень хороший вопрос. Если ты гордость тем, что я горжусь собой, то это нехорошо. Но когда я горжусь тем, что я часть еврейского народа, и каждый день говорю благословение, которое говорится, что я благодарю Всевышнего, что я именно не кто-то другой. И это нужно и важно, и это тогда ты можешь передать своим детям, внукам и так далее. Нужно этим гордиться, потому что нет ничего лучше в этом мире, чем это. Расскажу историю одну, недавно совсем. В одном хейдере в школе Ребе, да, учитель заметил, что есть два ребенка, которые, ну, на уровень выше других. Они все делают прекрасно, с такой радостью, мицвот. Просто, ну, потрясающе. Да. И он знал, что они, мама там одна, она там их выращивает. Ну, в чем секрет? У него был шанс, он спросил ее. Она сказала, что, если честно, то я прошла гиур, я стала еврейкой. Они еще дети, поэтому, когда им станет бармитса, у них будет, и спросят, ты хочешь быть евреем или нет? И они будут выбирать. Да? Что происходит? Окунают микву ребенка. Когда ему бармитса или батмитса, спрашивают, ты действительно хочешь этого или нет? Если он хочет, тогда это становится действительным гиуром. Этот ребенок еврей навсегда. Если он говорит нет, то нет. Все. Он ничего не соблюдает, и все. И она говорит, скоро придет этот момент, и их спросят. И я говорю, что они скажут? Что они скажут? Да? Поэтому я делаю все возможное, чтобы они точно сказали да. И на самом деле все, не нужно для этого проходить гиур. Нужно все, чтобы мы так себя вели и ждали. Самое лучшее, что есть в этом мире. И я этим горжусь бесконечно.
Мама была ими беременна, или она вначале приняла гиур, а потом родила?
Сначала она приняла, у нее были уже дети. Она сделала гиур.
А, это эти дети еще не числятся евреями.
Совершенно. Их окунают, они уже как бы потенциально евреи,
они
но нужно, чтобы ретроактивно они это взяли на себя.
Интересно.
Да, есть еще вопросы?
В чем сейчас корень разногласий, корень... Я не хотел бы говорить раскола, нет, мы не будем преуменьшить это.
Да, да.
Корень дискуссии в еврейском народе, в государстве Израиля, что происходит? В чем корень, в чем причина?
Ну, конечно, я не тайный человек, поэтому, да, я не могу сказать это, но как... Корень в том, что у левых партий и у левого общества, которое, в общем-то, такое ашкеназское, очень образованные как бы, да, слои общества, у них очень много власти. И поэтому у них монополия на Верховный суд. Верховный суд в Израиле, он может отменить законы, Кнессета. Кнессет что-то провел, они говорят, нет, это против, это не по принципам демократии. Да? Вы хотите не отдавать землю палестинцам, это не демократично. А большинство Кнессета проголосовали, что да, мы хотим это сделать. И большинство Кнессета выбрало большинство еврейского народа, израильского народа. А нет, там сидят трое там каких-нибудь, да, ну, очень таких обычно, очень левых судей, да, судей там 5-6, и они выбирают друг друга. Они выбирают друг друга. Они не... Это две разные институции. И эта институция выше, чем Кнессет, у нее больше прав, и она последняя инстанция, которая все понимается, если как бы будут какие-то апелляции, они потом все решают. Поэтому правые сказали, хватит. Да, как бы у нас выбрало большинство. Да, как Биби сказал очень много хорошо, что эти демонстрации, он говорит, что год назад была самая большая демонстрация. Это были выборы, и они выбрали нас. Это была самая большая демонстрация. Поэтому что там вы, демонстрируете хорошо. Поэтому это должно дать нам шанс выбирать судей, чтобы это было до демократии. Вы говорите, что мы против демократии, наоборот. Это против демократии. Вы маленькое количество людей, которые как бы считаете себя элитой, считаете, что вы знаете лучше, но вы не репрезентируете то мнение народа, которое есть. Это с точки зрения правых. Я не говорю, что это как бы,
Что можно сделать для того, чтобы уменьшить этот раскол?
Нужно сделать кидуш Ашем. Нужно показать, что мы... Это не персональный какой-то, не личный какой-то тут спор. Нужно просто делать кидуш Ашем. Каждый из нас, у него есть соседи, у него есть друзья. Надо просто показать, что... С гордостью говорить, что то, что у нас есть. И надо понять, в этом как бы смысл, что Ам Исраэль Хай, как мы назвали, да, это что у нас есть гарантия, что еврейский народ всегда будет еврейским народом. Он всегда будет существовать. Индивидуальных людей нет этой гарантии. Если ты будешь часть еврейского народа, тогда у тебя есть это будущее. Но если нет, то нет. Ахав, это был один из самых больших злодеев еврейского, среди царей, который пропагандировал идолопоклонство. Он как бы делал, он сказал, что у него не будет части в следующем мире, когда у них была вражда с одним из королев, царств, и была опасность для всего, что они захватят Израиль. То сказали, дай мне Тору, тот царь ему сказал, дай мне Тору, и тогда я тебе пощу, не будет войны. И Ахав сказал, не дам. И была битва, и была война. Все спрашивают, а почему нет? Ты как бы, ты же полностью все это, ты идешь все против, да, ты сам, как бы, что нет? И ответ не то, что у него было какое-то, стойкость, гордость. Он понимал, что если нету Торы, нету еврейского народа. Если нет еврейского народа, нету царя еврейского народа. А он, я царь еврейского народа. Поэтому нужна какая-то Тора. Это нужно понять. Если хочешь вечность еврейского народа, это связь с Торой. Да, потому что Тора, это наша часть, связывается с Ашем. Поэтому нужно это показать, это, хорошим смыслом. Чтобы был кидуш Ашем, приглашай к себе домой, показать, что мы... Это единственный путь. И это работает. Работает, будем надеяться. Так.
Еще вопрос.
Да.
А русскоязычная, русские так называемые в Израиле, они какую позицию занимают? Более правую или более левую?
Те, которые... надо отметить, да, что...
Нет, есть... разные волны были.
Есть очень большой процент среди русскоязычных, которые у них, они смешались, да, там очень, есть очень большой процент неевреев среди русскоязычных. Поэтому они, с одной стороны, более правые, они как бы такие более патриоты, с одной стороны, они не против арабов, скажем так, с другой стороны, они хотят нарушать шаббат, они хотят, чтобы были жениться на ком хочет, и так далее. Поэтому они где-то, они против, как сказать...
За страну, но против Торы.
Да. Но опять же, есть разные, есть тоже религиозные, есть большой спектр. Но так их как бы тем, что как бы, их ловят тем, чтобы сказать, что вообще будет полное равноправие, это будет не еврейское государство, это будет более как космополит. Но есть разные. Есть разные.
А вот как это с галактической точки зрения вообще можно... или приглашать откровенных врагов соучаствовать в управлении государством. Это вообще в мою голову не укладывается, вот когда арабская откровенная антисемитская партия участвует в управлении государством. Как-то вообще могло бы
это демократически. Что вы говорите? Это демократия.
Но это, в общем-то, то, что произошло с прошлыми выборами, позапрошлыми, да? Ну, у нас каждые там пару месяцев, да? Когда была Беннет, когда был президентом, да? Что там произошло, там было полное, как бы сказать, предательство, да? Он репрезентировал правых, он взял свои голоса, отдал им левых, и они взяли арабские партии себе в коалицию. Имеется в виду, что он и, ну, как бы сделал что-то, что... Да, демократически, правильно, но это совершенно не репрезентирует то, что от него хотят. Поэтому это все зависит от политиков. Политики хотят власть, хотят славу, хотят влияние. Поэтому это с арабами, они дали миллиарды, чтобы они как бы только сидели спокойно и ничего. Это было очень страшное такое предательство всему, да, всему сектору, который тебя выбирал, и тоже для страны, да.
Еще вопрос. А в российско-украинской войне какую позицию занимают в целом общество израильское и руководство? Или просто стараются с Россией не портить отношения?
Так, в общем-то, сам дух такой очень проукраинский. Но нельзя это делать совершенно открыто, потому что в России есть сотни тысяч, десятки тысяч евреев.
Сотни
тысяч евреев, которые... будут в опасности.
Да. Как заложники.
Да, это не, ну, как бы, понятно, что это нужно, как бы, зажечь.
Но все равно, там 25 тысяч евреев, и ничего, грызутся.
Нет, там где-то
10-20. 25, я разговаривал с иранскими.
Асран.
Посчитал.
Ну, здесь понятно, что, да, само отношение, да, очень про Украину, но пока надо подождать, пока все соберутся. Уже уедут. Очень много приезжают. Мы открыли специально учебную программу для беженцев, которые из России, из Украины, которые приезжают. Очень много.
А паровозы, они большие за собой тащат?
Не евреи. Видите? Нет, не это, не, да, это семьи молодые, нет, которые хотят учиться. Они приезжают, они религиозные люди.
Где религиозные?
Они были, большинство из Москвы, правда, но Украина... Россия, они там уже были религиозные, они убегают. Очень много.
С деньгами?
Ишивы, Торес Хаим, больше 50 мальчиков. А из Москвы. Так что это, как сказать, помогло многим, да, сделать это решение, которое не было до этого сложно, да, решиться на это. Пришли ученики к Раби Эльезеру. Раби Эльезер был... один из самых великих танаим, он был учителем Раби Акивы. Он сам начал учиться, когда ему было 28 лет. Он был из очень важной семьи, очень богатой семьи, но он ничего не знал. И он сел, он начал плакать и говорит: «Я хочу учить Тору». Раби Эльезер, Пиркей Раби Эльезер. Его папа сказал: «Какая Тора? Твои дети пошлешь уже учить в школу, какая ты причем? Я хочу учить Тору». Так он сидел, плакал, и он пошел в Иерусалим. Нашел Ишиву Раби Йохана бен Закай, который был главой поколения, и там начал учить. Между прочим, был такой известный Илиши бен Авуя. Он был учителем Раби Мейра. И он ушел от религии. Он был учителем Раби Мейра, ушел. Как это произошло? Было четыре ученика, которые зашли очень высоко, Раби Акива, да, Бен Зойма, Бен Аза и Илиши бен Авуя, Ахер, Пардес. И он оттуда вернулся, насколько был потрясен, не был готов к этому, и что-то он ушел. Раби Мейр продолжал у него учиться даже после этого, и сказал: «Только я могу у него учиться, другие нет». И в Талмуде есть много разных объяснений, почему это с ним случилось. Да? Одно из объяснений говорится, что его мама, когда она была беременна, она понюхала что-то некошерное, или это что-то связано было с идолопоклонством, или с некошерной едой, и она не могла себя как-то сдержать, она это скушала. Это разрешается, если беременная женщина, она впадает в такую, как бы, вот, ну,
истерику.
Да, истерику, что ей нужно, тогда разрешается скушать. Но это может повлиять негативно. Это одно объяснение. Другое объяснение, что он сам пел песни, которые были с неправильной лирикой, там была не такая хорошая. Музыка на нас очень влияет. Очень-очень влияет. Да, человек может сказать, Вильнюсский Гаон, как бы, ну, что это что-то, что если бы, говорит, если бы у меня не было обязанности учить Тору, я бы учил музыку. Это что-то, это в храме Бет-Амикдаш пели левиим, была музыка, была... Это очень духовная вещь, это очень нас влияет. Поэтому музыка, откуда она идет, она входит очень глубоко. Другие говорят, что он учил книги, которые связаны были с ересью. Да. Он это учил, чтобы знать ответ, как ответить, но это повлияло на его душу. Есть много разных причин. Одна из причин очень известных, Ирушалми это говорит, что когда было его бритмила, его обрезание, его отец был, Авой был известный человек, пригласили Раби Эльезера, Раби Йешуа и так далее, был большой пир, и когда они пришли, Раби Эльезер, Раби Йешуа говорят, ну смотри, они там выпивают, поют, хорошо, отлично, мы пойдем, поучимся пока. Они пошли в сторону, начали учиться. Когда они начали учиться, начался, их окружил огонь. И Авуй, отец этого ребенка, говорит, вы сейчас сожжете мой дом. И что случилось? Они говорят, не беспокойся, это огонь Торы. Это не повредит. Он говорит, вау, это так? Он говорит, я хочу, чтобы мой сын был таким. И сказано, из-за этого это что-то было не так.
Зависть.
Какая-то зависть, шло лишмо, не во имя небес. Это вошло в его сына, и потом это плохо кончилось. Я слышал вопрос один раз, а что он сделал не так? Он увидел потрясающее зрелище, они учат Тору, там целый огонь, вау! Да, такой, ну, и он говорит, я хочу, чтобы мой сын тоже был. Что в этом плохого? Что в этом плохого? А? Что в этом не так? Я поехал после гимназии в Израиль на полгода поучиться, чтобы не быть полным амаурец, не быть полным игнорамус, не таким незнайкой. Я говорю, что я поучусь, немножко уже детей своих я уже отправлю нормально в ешиву на пару лет и так далее. Вот, они уже будут по-настоящему. Ответ такой, так не делают. Так не делают. Если он хотел Торы, он должен был сказать, все, завтра офис открывается не в 9 часов, а в 10 часов. А первый час я учусь. Если ты видишь, что Тора важна, тогда ты сам начинаешь с самого себя. Не мой сын будет уже какой-то там большой Талмид Хахам, он уже будет большой знаток Торы. Не-не-не, если ты действительно понимаешь, что это самое лучшее, что есть, тогда это начинается с тебя. Тогда это перейдет дальше. А если это только как какой-то экстрас, и надо говорить, о, знаешь, я хочу, у меня будет дача, и это самое, какой-то лимузин, да, там бассейн, и тоже сын, который будет раввином. Да, да, это как бы еще, да? Не-не-не, если это важно, ты сам говоришь, я каждый день учу мишну. Все, да. Одну галаху в день. Окей, не нужно, как бы, да, но я же вижу, что это что-то важно. Не-не, он сказал, что для моего сына. Возвращаемся к Раби Эльезеру, пришли, спросили, а что, как попасть, как сделать так, чтобы я заслужил следующего мира? Да? Мы здесь живем для чего? Чтобы выполнять волю Творца. Но в конечном итоге есть вечность. Человек в этом мире может использовать этот мир, и тогда он получает вечность. Если он не использовал этот мир, тогда он теряет эту вечность. Это самое обидное, что может случиться. Спросили бы, а как я туда могу попасть? Как я могу уже сейчас использовать свое время в этом мире, чтобы заслужить вечность? Раби Эльезер сказал три вещи. Три вещи. Первое – уважать других. Не быть каким-то там, просто уважать других людей. Да? Уважай, следи за уважением чести других. Это первая вещь, что он начал. Да? Уважение к другим. И настоящее уважение к другим – это только если ты понимаешь, что есть Творец, мы все одни, все вместе, тогда, да, как бы у нас одна цель, да. Потому что если нет, тогда это как-то все-таки проскользнет. Но уважение между людьми, просто между людьми. 24 тысячи учеников Раби Акивы, они погибли, потому что не уважали достаточно друг друга. Да? Вместо того, чтобы не стричь волосы, и не слушать музыку, и не жениться, надо уважать друг друга, это самое главное. Да? Они из-за этого умерли, мы из-за этого в трауре. Да, но теперь мы не в трауре, мы забыли, а почему? Да, нужно же вернуться, а почему это все случилось? Поэтому в это время с Сфират ха-Омер нужно как-то начать уважать друг друга, да? Надо как-то, ну... Это первое. Второе, это... Сделайте так, чтобы ваши дети не увлекались вещами, которые их отведут от Торы. И посадите их на колени к знатокам Торы. Имеется в виду, чтобы, если они будут постоянно где-то там в разных телефонах, да, и так далее, тогда они не смогут потом вкусить Тору. А Тору там нужно думать, там нужно как-то вспотеть чуть-чуть. Как, а зачем? Как, все так тяжело. Если человек... Ну, как бы их воспитывать детей, чтобы они могли вкусить это. Если мы настолько избалованы чем-то, да, тогда, к сожалению, это может пройти. Это раз. Но тоже дать им хорошую среду, чтобы у них было вдохновение. Чтобы они были в среде, где у них был пример, на кого они могут смотреть. Это два. И три – это молитва. Что такое молитва? Давайте я вас спрошу, да, кому-то вопрос-ответ. Я вас спрошу. Зачем нам молитва?
Это не предусмотрено регламентом урока.
Ашем не знает, что мне надо и не надо. Мне нужно ему напоминать. Говорит, hello, ты забыл про меня. Мне же нужно то.
Скорее наоборот, чтобы мы напомнили творцу, что мы помним о нем.
О, да. На самом деле, совершенно верно, это... Мы напоминаем ему, что мы знаем, от кого все зависит. И слова Раби Элиэзера – знать, перед кем ты стоишь во время молитвы. И это для людей, которые молятся уже не первый раз, не второй раз, очень сложно. Потому что мы открываем эту книгу, и мы просто говорим эти слова, и потом мы сказали, о, я уже их сказал, все. Можно спокойно это самое теперь идти, заниматься своими делами.
Ну, это очень странно на самом деле, потому что так может молиться только человек, у которого ну все идеально, у него все идеально, то есть 100%. Тогда он может просто стандартно читать молитву, но таких людей нету. Как может человек молиться, если у него все ненормально, просто вот формально? Это странная вещь.
Я бы сказал именно наоборот. Если у кого-то все сложно. И все так далее, да, или благодарность, или у кого-то все сложно. А кто ему поможет во всем? Только Ашем.
Ну, естественно, так, да. Поэтому он должен молиться без нестандартно, он должен молиться от сердца.
Правильно.
Он приземляется на рынке.
Да. Не, мы просто это понять, что есть две. В молитве есть два, скажем так, уровня. В начале молитвы, первое благословение, я должен знать, что я стою перед Ашемом. Я должен понимать, что каждое слово, которое я говорю. Остальные благословения, если я это не сделал, то я все еще исполнил.
Ну, это формально.
Но стоять перед Всевышним нужно сначала до конца. Okay. И это Аризал сказал, если человек помолился сначала до конца, он попадет в Олям Аба. Поэтому это непросто. Это стоит попробовать, стоит как бы...
А что ж мы говорим Гештахаве?
А что?
Где же мы стоим, когда мы лежим?
Когда вы говорите, что мы? Алим Лишабях?
Ну, Гештахаве перед входим в храм, там начинаем. Мы сгибаемся перед тобой и ложимся на живот и да. Распластаемся, где же мы стоим.
А, Митза стоит. Окей, отлично. Ну, имеется в виду, что в мыслях иметь в виду, что я сейчас нахожусь перед Творцом.
То есть я нахожусь, а не стою. Нет, положение не имеет.
Да. Ну, обычно просто кроме Йом-Кипура и Рош-Ха-Шана мы обычно стоим.
Но это сегодня.
Да, сегодня совершенно. Но главное вот эта вот мысль, да, говорит, что кто увидел Вильнского Гаона, как он молится, на год у него была концентрация гораздо лучше. Потому что они видели, что он с кем-то говорит. Это было настолько явно, настолько четко, очевидно, ясно. Да. Поэтому немножко, хотя бы первые три слова, Я говорю Хашем. Я сейчас говорю, у меня аудиенция Всевышним. Мне нужен без посредника, без каких-то прямая трансляция. Да, просто вот сейчас. Потом, может быть, я даже второе благословение дойду когда-нибудь. Третье. Потихоньку. Не сдаваться. Да? Одно, понимать каждое слово, которое я говорю, иметь это действительно в виду, проговаривать их. И говорить, а другое, но понимать, я сейчас перед Творцом. И брать на себя какие-то маленькие, да, задачи. Да? Потихоньку. Чуть-чуть. Да? Да?
Сейчас нас обокрали.
При этом успевать за шалекции.
Не нужно. Не нужно. Это он молится одно, другое нет. И это показывает что-то, что тоже огромная в синагоге обычно на Искор, да, все приходят, да, друг. На Искор вспомнили, что они евреи. Да. Почему? Вспомнить про там, да, их предков и так далее, как бы, ну, чувствуешь, что там кадыш сказать и так далее, да? Почему? Есть какая-то благодарность, есть какая-то ответственность, да? Если человек живет в Израиле, да? У него, да, допустим, кто-то, не о нас будет сказано, да, у него кто-то из родителей умирает. Окей? В Америке. Значит, у него сейчас 9 число, а там уже 10. Похоронили, да, умер его родитель 10-го, похоронили 10-го. Йорцайт будет когда? 9-го или 10-го?
Там, где умер, считается.
Да? Умер там он, 10-го, похоронили там. Но у сына 9-го. Было бы логично, чтобы все было 10-го. Ну, как будто что, у него 9-й какой-то волнует. Ответ 9-го. Угу. Почему? Еще один вопрос. Сколько суд на том мире продолжается? Сколько суд? Самые даже 12, злые. 12. 12. Максимум 12. Злодеи 12. Говорят, кадыш 11 месяцев, чтобы не подумали, что он считает, что отец злодей.
Как это Стайплер. Связано с судом? Как это связано с судом? То есть, чтобы не подумали в этом мире, а суд так...
Нет, то чтобы есть... в этом мире не подумали, что
его сын... Ну там не подумали, но суд-то идет там все равно, а не
да,
здесь.
Да, но он делает, он говорит, кадыш, чтобы...